Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Антоний Лакирев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке. И тема, на которую я предлагаю отцу Антонию поговорить, это актуальный смысл того, что нам рассказывает Ветхий Завет о патриархах. Ну, как-то мы привыкли, что с пророками все вроде понятно, потому что они люди Божьи, у них все должно быть по правилам, мы на них должны равняться. Ну, это я, конечно, утрирую. Вот. А патриархи – люди загадочные, потому что жили уж очень давно и по каким-то совершенно для нас, христиан, не всегда понятным правилам и по какой-то не очень понятной для нас логике. И в то же время мы говорим, что мы исповедуем Бога Авраама, Исаака и Иакова. То есть для нас они очень важны. Но мы зачастую достаточно смутно представляем себе роль патриархов в формировании веры нашей. Поэтому я думаю, это достойная тема, чтобы поговорить о них поподробнее.
Ну да, конечно. Но видите, говоря о патриархах, и во всяком случае о той части книги «Бытия», которая содержит рассказы о них, об Аврааме, Исааке, Иакове, важно очень понимать, что мы очень приблизительно можем датировать эти времена, ну, там, с точностью плюс-минус трамвайная остановка от 2,5 до 1,5 тысяч лет назад, а некоторые говорят и того меньше или того больше, хотя больше двух, в смысле до Рождества Христова, больше 2,5 тысяч лет до Рождества Христова, кажется, таких древних датировок я не встречал. Очень приблизительно мы представляем себе, когда это было. Хотя при этом по истории окружающих народов, и Египта, и Шумера, и Аккада, мы можем восстановить до некоторой степени контекст, но при этом, еще раз повторю, довольно приблизительно. От, собственно, событий рассказы отделены весьма продолжительным временем, тоже в несколько и немало столетий, вплоть до тысячи лет. А от времени, когда эти рассказы были составлены в Пятикнижие, от их возникновения или даже письменной фиксации, протекает еще с 500 лет, и более или менее окончательную форму текст, который мы с вами читаем, обретает там условно примерно в V, ну, в лучшем случае, в конце VI века до Рождества Христова. Поэтому, глядя на эти рассказы, всегда приходится задумываться, с чьим коммуникативным намерением мы имеем дело. И есть в рассказе нечто, что хочет составитель рассказать своему читателю эпохи возвращения из плена. Это основное, и это то, что, в общем, бросается в глаза. Или есть нечто, что было важно для того, кто рассказ записал. Почему он его записал, почему этот рассказ сохранился и до составителя в течение нескольких столетий дошел. И уж еще труднее, некоторые думают, что вообще невозможно вернуться, так сказать, в исторические события, от которых, если остались какие-то детали, их очень трудно определить. Поэтому, ну, в первую очередь, что о Боге, о жизни, о своей истории хочет сказать составитель своему читателю, потому что это очень важная такое, я бы сказал, переломное время в ветхозаветной истории, переломное время после плена, когда допленная жизнь полностью разрушена, большая часть колен Израиля вообще там растворились где-то в этой чудовищной Ассирии после 722 года, да, после разрушения Самарии. Оставшиеся пытались каким-то образом практиковать веру в единого Бога, хотя, судя по историческим книгам, которые тогда же составлены, там, до царя Иосии вообще как бы глаза разбегались. Было не очень понятно, что такое верить в единого Бога. Пророки пророчествовали, но они же все считались подрывателями устоев, все как один. И к ним, соответственно, относились. Короче говоря, вот все рухнуло, Вавилонский плен, последние остатки иудеев, которые, ну, хоть что-то вообще вокруг себя видели, читать могли, не знаю, или знали какие-нибудь предания, всех угнали, остался какой-то сброд, который тут же смешался с теми, кого вавилоняне сюда на место пригнали, и все время какие-то народы депортировали иудеев туда, на место иудеев кого-то еще, и вот это вот весь этот кошмар там длился долго. И когда плен кончился, а кто мы такие? А что? Вот мы говорим, что мы потомки там Авраама, Исаака и Иакова. А что это значит? А почему к нам должно иметь отношение то, что было с ними? А там лидеры, духовные, интеллектуальные лидеры пленных иудеев говорили, мы и наши предки нарушили закон, значит, нам надо восстановить нашу жизнь по закону Моисееву. Какому закону Моисееву? Где оно записано? Его нет. Да, и вот это такой созидательный нарратив Пятикнижия, который дает кучке спасшихся из плена, не ассимилировавшихся с вавилонянами и персами иудеев, начать жизнь заново. Но поскольку они были от почвы оторваны, вот эти великие боговдохновенные редакторы, еще раз повторю, боговдохновенные редакторы и составители, люди, которые были движимы Духом Святым, слышали Духа Святого и из дошедших до них рассказов, отрывков, фрагментов, преданий, вот составили эту книгу. Значит, что они хотели своему современнику рассказать? Они в первую очередь говорили о том, что это значит быть в завете с Богом. И говорили о том, почему к нам имеет отношение тот завет, о котором рассказывают там предания наших отцов. И вот, собственно говоря, получившиеся пятикнижия, а потом и исторические книги, или, может быть, они одновременно составлялись, вот оно отвечает на такого рода вопросы. Что это значит быть иудеем для того, чтобы дальше с этого момента, там, с момента возвращения Эздры и Неемии, того момента, когда они перезаключают завет, поднимая текст Торы, и народ говорит, все исполним, будем послушны, а что теперь дальше значит быть иудеем? Для той эпохи это было чрезвычайно значимое событие. Многие думали, ну, может быть, немногие, ладно, немногие, но, тем не менее, хотя бы некоторые думали, что это и есть Новый Завет. Тот, о котором говорили пророки, тот, о котором говорила Иеремия в 31 главе, там, за какое-то время до падения Иерусалима Вавилонского плена. Вот будет Новый Завет. Все думают, перезаключили, мы поклялись исполнять вот это, теперь у нас есть Тора, теперь у нас понятно, кто мы такие, что заключает наш закон, и мы будем ему послушны. Ну и дальше, как дальнейшая история нас в меньшей степени интересует, да, сегодня. Вот рассказы о патриархах, это, собственно, такой нарратив, в котором послепленные иудеи призваны увидеть начало, источники своей жизни и тот закон, и того Бога, который этот закон дает. Плюс еще вдобавок надо, пожалуй, заметить вот какую вещь. Для составителей и, по-видимому, для потенциальной аудитории их и для той культуры, которая окружает и составителей, и иудеев эпохи конца плена, да и вообще плена, характерно такое представление, что любое племя, любой клан в каком-то смысле заключен внутри своего основателя, и все, что происходит с основателем, происходит со всеми. Если основатель вступает в некий договор, да, там, с кем-то, с соседним царем или с кем-то еще, это отражается на всех потомках. Курьезно, уже в новое время, да, появились биологические теории, совершенно повторяющие эту логику. Ну, я подозреваю, что биологи позднего Средневековья или раннего Возрождения вычитали эту парадигму. Тем не менее, вот то, что произошло с нашими предками, с теми, от кого идет наш клан, наше племя, наш народ, вот это имеет отношение к каждому из нас. Мы как бы все присутствовали в нем, внутри, в семени Авраама, когда Авраам заключал завет. И свойства, которые мы родоначальнику приписываем, рассказывая о нем, они должны быть в нас. Если в нас их нет, надо их в себе воспитывать. А если они есть, все объясняется основателем. Ну вот, чуть раньше рассказывал про отцах, составители книги «Бытия» помещают рассказ о потомках Ноя, где все плохие враги народа Божьего, будущего народа Божьего, до которого еще сколько-то поколений, все записываются в потомки Хама. Потому что у Израиля эпохи после плена, да и раньше, там эпохи царей, эти все народы были противниками. Те народы, которые живут где-то так далеко, что вообще не имеет значения, что там и как, они все потомки Яфета. А мы и наши ближайшие родственники, вот молодцы, отличники боевой политической подготовки, все потомки Хима. Ну, вот такая у них картина. И то, что Хам отражается на всех его хамских потомках. А то, что Сим молодец, отражается и на нас тоже. Это может казаться слегка так смешным, примитивным и так далее. Но так эти люди мыслят. Поэтому понимать их рассказ необходимо, для того, чтобы понимать их рассказ, необходимо это тоже учитывать. Есть еще какие-то особенности, ну, если о них обо всех говорить, то долго будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакирев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о ветхозаветных патриархах. Ну вот, логика, которая заставляла делить потомков Ноя, она понятна, она нам вообще очень близка. Мы, в общем-то, по-моему, до сих пор приблизительно так же и сортируем, да, людей. А вот какова логика составителей Пятикнижия, когда они начинают рассказывать о, собственно, непосредственно о самих патриархах? Ведь, по сути дела, все рассказы и об Аврааме, и о Исааке, и о Иакове – это такие семейные хроники. причем с таким ярко выраженным акцентом на продолжение рода, как складывались отношения именно с этой точки зрения. Жены, служанки, чьи дети, как дети потом между собой делили наследство отцовское, и имущественные отношения, поля, стада, территориальные передвижения тоже в связи с тем, что нужно там где-то выкупить определенный кусок земли. Вот, собственно, основные сюжетные линии этих семейных историй. Но мы-то это читаем сейчас в 21 веке и хотим из этого извлечь для себя какую-то духовную пользу.
Ну, смотрите, что касается духовной пользы, тут все просто. Надо молиться Духу Святому, и он даст тебе духовную пользу, какую сочтет нужным, и из того источника, из которого сочтет нужным. Вот. Что же касается библейских рассказов о патриархах, вы, в общем, все очень точно обозначили, потому что для тех людей, от которых до нас дошло это предание, и авторов, записывавших, ну, или, скажем, авторов, формулировавших устный рассказ, потом записывающих, потом составителей, вот для всех этих людей в первую очередь важна вот какая мысль. Мы, наследники Авраама, да, книга обращена не к нам с вами в буквальном смысле, а вот к иудеям пленной послепленной эпохи. Мы потомки того Авраама, который ушел вообще с траектории своего исторического развития, покинь дом отца своего, да, ушел из Месопотамии и пошел в ту землю, которую Бог ему указал. И иди вот ту землю, которую я тебе укажу. Вот он, как потом говорится, поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Мы вместе с ним дальше, поверив Богу и уйдя из своего контекста, бросив древнюю культуру, наследие предков, вот это вот все бросив, хотя в шумеро-аккадских царствах была великая культура и все такое прочее, бросили ради Бога, ушли и заключили с Богом завет. Мы теперь ему подвластны. Вот завет – это, конечно, идея номер один. Это то, почему существует наш народ, если бы не этот завет. Ну и, конечно, все повествование на самом деле направлено к Синайскому завету. Это все предисловие. Вся книга Бытия с первого до последнего слова – предисловие к рассказу о Синайском завете. Тем не менее, вот, Авраам заключает с Богом некоторый завет, о котором рассказывается дважды, и, по-видимому, из двух источников составлено это повествование, не одинаковое в двух местах. Вот. Есть договор, где и один, и другой его участники, и Бог, и Авраам, и, значит, мы в Аврааме, да, принимают на себя некоторые обязательства. Бог, благословляя, благословлю тебя, Авраам берет на себя обязательство ходить перед Богом и быть непорочным. Как бы там дальше в разговоре о Синайском завете будут составители уточнять, формулировать, конкретизировать, что с точки зрения завета есть непорочность. Здесь об этом не говорится не потому, что нечего сказать, а потому что дальше об этом будет сказано. Вот, вот этот завет с Богом – это то, что вообще создает тебя как народ. То, на чем основывается наше существование. Неважно, хотим мы этого или не хотим, мы в Аврааме. И Авраам заключает его от лица всех потомков. Это одна история. Вторая, чрезвычайно важная тоже, что все не так просто. И там нет ни одного персонажа, кто обрел бы благословение Божье, кто обрел бы участие в этом завете только механически, только потому, что он родился у своего отца. Каждому из них приходится принимать решение самому и искать решение самому. Больше того, мы видим, как в случае Исава и Иакова одному принадлежит по праву, но ему не надо это благословение, этот завет Божий, а у другого нету права первородства, но ему надо позарез, и он что-то делает некрасивое, ну, нехорошо, да, отец старый, плохо видит, он там этот, руки козленком обматывает, и, собственно говоря, это надувательство, но он это делает не ради надувательства, а потому что ему нужен этот завет с Богом.
Ну, справедливости ради можно сказать, что Исав к тому времени уже за щевичную похлебку продал,
да,
свое первородство.
Конечно, но отцу ты этого не объяснишь. Итак, вот мы видим, как, или, скажем, и боролся Яков с Богом. Да?
Вот это загадочная,
загадочная
история.
Загадочная, и не надо пытаться углядеть историческое событие, которое за этим преданием стоит. Его включили в рассказ не ради этого, а ради того, чтобы мы увидели, что вот до такой степени он готов за этот завет бороться. И можно объяснять разные, так сказать, происшествия духовные, которые происходят в человеке, но едва ли это имели в виду авторы и составители. Они показывают нам патриархов как людей, которым надо, которые сами выбирают этот путь завета, которые сами за это благословение борются, им дорожат и не готовы от него отказаться. Да, действительно, это предание очень древнее, в них очень архаическая основа присутствует и видна. Не надо думать, что это там в V веке выдумали. Нет, это очень древнее предание. Значит, и мы видим, как они поступают для своей архаичной эпохи, ну, как-то приемлемо, да, что не всегда было бы приемлемо для современного читателя или даже для составителя, вот, но, тем не менее, все это делается ради вот этой цели. Это не просто Бог избрал Авраама, породил от него великий народ, этот народ состоит из тех, кому этот завет нужен. И если он тебе не нужен, ты из него выпадаешь. Но и это еще не все, потому что есть еще вот какой нюанс, вы тоже об этом уже упомянули. Это земля, пространство для жизни. В архаичных представлениях героев книги «Бытия», ну, вот этой части, которая начинается с рассказа об Аврааме, в этих представлениях вечность, то, что мы называем вечной жизнью, спасением, там, царством будущего века, у них очень конкретные представления. У них нет идеи этих Элисийских полей или Шеола, как у иудеев эпохи составления, да, и уж тем более там воскресение мертвых, или вот эта вот эллинская или персидская эллинская идея Парадиза и Аида, где в одном месте, значит, трескают столовыми ложками амброзию, в другом там, значит, вот мрачные стенания Персефоны. Ничего этого у них, в общем, в головах нету, потому что все происходит до того, как они пришли в Египет, до египетского рабства. Как объяснить им, как им дать возможность увидеть, и читателю, соответственно, тоже, шанс на будущее, перспективу, будущую жизнь, которая не оборвется. И автор здесь ничего не выдумывает, и составитель тоже, хотя составителю-то есть что почерпнуть из окружающей там персидской или даже эллинской культуры, и пройдет от составления какая-то несчастная пара столетий, и они там впитают разные разговоры про бессмертие души, вот все. Патриархи архаично и конкретно мыслят. Для того, чтобы твоя, моя жизнь не оборвалась, нужно потомство и место, где оно будет жить. Потомство и пространство для жизни. Поэтому потомство и земля. И несколько раз мы видим, ну, во-первых, конечно же, рассказ о том, что Авраам сетует и говорит Богу, что вот я остаюсь бездетным, и наследник мой этот Елиезер из Дамаска. И Бог ему говорит, будет потомство твое паче числа песка морского. Бесконечное, бесконечное, твой род не прервется. И мы уже говорили, что те, для кого пишется текст, кто его пишет, мыслят себя всех вместе в родоначальнике, но и родоначальников в каждом из потомков. Поэтому это вот некое... картина модельной вечной жизни. И поэтому вот Бог обещает Исаака и, соответственно, это потомство.
Напоминаю нашим радиослушателям, священник Антоний Лакирев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова, мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Антоний Лакирев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке. Мы говорим о ветхозаветных патриархах. Знаете, я когда читаю, ну, это очень громко сказано, читаю Ветхий Завет, так вот отрывки, скажем так, меня поражает количество включенных в действие женщин и их активность. Все, что связано с жизнью семей первых патриархов, без женщин вообще бы ничего не произошло, потому что они буквально навязывают мужчинам определенные решения. И настолько это получается вроде как естественно, что встает вопрос в архаичной культуре место женщины далеко не первое. Почему в библейской традиции так активно участвуют женщины?
Можно подумать, что-то сильно изменилось. Женщины правят миром, и слава Богу. Потому что если бы мужчины не слушали бы женщин, мир бы был еще более ужасным местом. Нет, слушайте, архаичная культура, особенно для вот таких вот небольших бедуинских кланов, путешествующих по пустыням, как раз наоборот, вполне себе ценит женщин и роль женщины в том, как живет семья и что делает, и куда идет, и как поступает ее муж, очень велика. Да, в каких-нибудь более оседлых культурах, где гаремы вот эти вот все, где рабыни и так далее и тому подобное, и всякие такие вот полицейско-казарменные ужасы, ну да, там действительно женщина друг человека и все такое прочее, но все-таки в более позднюю эпоху. В этом смысле, знаете, архаичные культуры, они гораздо прямодушнее. И они честно и говорят о том, что да, ну а как? Женщины действительно жены патриархов и занимают очень важное место. Конечно, да, я бы сказал, что еще раз это свидетельство того, что за этими рассказами как раз можно предполагать достаточно древнее архаичное предание, а не только художественную литературу определенной эпохи. Это действительно рассказы, которые почерпнуты из глубочайшей древности. Да, действительно, это так.
И, как ни странно, именно вот женская линия в этих рассказах очень перекликается с описанием женщин в Евангелии. Ну, может быть, это мне так кажется. Но, по крайней мере, когда я читаю о том, как Авраам послал слугу искать невесту для своего сына, и когда условием, что девушка достойна, было то, что она должна напоить непосредственно самого этого слугу и всех его верблюдов, я просто представила себе, что такое напоить 10 верблюдов. Это полдня нужно таскать воду. И когда Ревека это все совершает, естественно, сразу же целая вереница женских образов из Евангелия как-то за ней выстраиваются. Вот тут, может быть, это литературное восприятие, может быть, наша испорченность классической литературы 20-19 века, но мне кажется, что это помогает понять и смысл тех рассказов, которые составитель отнюдь не для нас составлял.
Ну да, вполне возможно. Но видите, в первую очередь как раз составлен рассказ так, что вольно или невольно ты чувствуешь некоторое присутствие за кадром Бога, воля которого реализуется. Мы говорили о том, что есть завет, он заключен Авраамом и, значит, всеми его потомками, но в то же время каждый из потомков должен, редко очень это слово фигурирует, да, в нашей вере, но прямо должен самому, да, лично, самостоятельно выбрать для себя быть наследником и участником этого завета, но никто не оставлен на произвол судьбы. Бог присутствует, и как вот в этом эпизоде, когда раб просит, чтобы Бог дал ему знак, ну, он же не знает, у него нету фотографии этой самой девушки, ничего ему не известно, точного адреса электронной почты, он просит, чтобы Бог дал ему знак, вот дается, да, такой знак. И таких случаев на самом деле достаточно много. Вот, видите, это тоже важная очень идея для составителя. Бог направляет историю нашего народа, жизнь нашего народа. Потом, в исходе, когда рабство, когда я услышал вопль народа моего в Египте и иду избавить его, вот это догматическое, да, о Боге утверждение, мы увидим, что Бог действительно спасает, выводит из рабства, возвращает к жизни, проводит через неминуемую гибель в Красном море и так далее. Дальше-то в исторических, особенно книгах, будет разговор о том, что Бог ведет тебя из мрака, из гибели, из ничтожества к спасению и жизни, но всякий раз, когда мы уклоняемся, говорят священники, книжники, мудрецы эпохи возвращения из плена, всякий раз, когда мы уклоняемся, все разваливается. Либо у нас есть жизнь и перспектива на путях правды Божьей, либо нет, либо тогда нет ничего. Ну вот, и, соответственно, это тоже чрезвычайно важная для книги «Бытия», для рассказов о патриархах вещь, что Бог не оставляет тебя самому барахтаться, да, он присутствует как, может быть, незримое, ну и впрямь незримое, но все-таки действующее лицо. И вот десница Божья простерта над нарождающимся, формирующимся народом Божьим. Он не отвлекается, тот, кто хранит Израиль.
Мне кажется, особенно важно, чтобы просто потом в ветхозаветном, в новозаветном текстах будет очень много ссылок на эти 12 колен Израилевых. Мне кажется, что вот эта вся драматическая история братьев, которые появились в семье патриарха Иакова, и очень странное какое-то его завещание, которое как-то их всех очень непонятно для стороннего наблюдателя сортирует. Что там с этими 12 коленами? Это же все-таки труднее понять, чем градация потомков Ноя.
Да, конечно. В общем, очень трудно усмотреть в этом некоторую реальную историческую основу. Мы не понимаем. У нас нет ни документов, ни даже преданий, ни записей преданий об эпохе выхода из Египта или об эпохе Иосифа, да, вот других, чем книга Бытия. И про что там речь, почему автор и составитель записывает то, что он записывает, довольно трудно догадаться. Тем не менее, существуют гипотезы. Ну, во-первых, по большому счету нам ничто не мешает предполагать, что, ну, вот та 12 человек, от которых пошли 12 колен. Ну, почему бы нет? В конце концов, все они так или иначе наследуют обетование и становятся частями этого единого народа. Но, кроме того, понимаете, здесь не вредно задуматься о том, что из себя представляли те люди многочисленные, которые вышли из Египта за Моисеем. Еще раз, уже, по-моему, третий повторю, это все предисловие к исходу. Значит, направлен рассказ туда. Кто были эти люди? Дело в том, что в Египте, в земле Гесем, в то время было немало разнообразных семитов, полусвободных, полурабов, какого-то не очень ясного происхождения. Кто-то потомки Авраама, кто-то не потомки Авраама. Это же все-таки довольно близкие территории, и шумеро-аккадские земли, и семиты западные, и восточные, которые там где-то обретались. Короче говоря, вот этот, больно там разбирались египтяне, что это за публика им кирпичи там делает, да? Нет, конечно. Хотя есть еще разные исторические гипотезы, но мне кажется, самая простая заключается в том, что толпа, которая за Моисеем вышла, которой Моисей сказал, что вот есть наш Бог, а, по-видимому, хотя бы часть семитов древних изначально были монотеистами, ну, правда, там исповедовали племенных богов, но каждое племя одного. Это было важно в том мире, это было редким явлением. Не о всех народах так можно сказать, потому что кто-то эволюционирует в сторону там позднего монотеизма из первичного язычества, кто-то по-другому. Короче говоря, вот Моисей их призвал выйти и призвал их именем Божьим, и вот они за ним пошли. Был ли это в самом деле, как предлагает нам составитель, увидеть? Прямо один народ, у всех в паспорте, в пятом пункте написано, сами знаете что, да, и вот они в, как это называется, я забыл, историческую родину, хотя как раз тогда это еще не было для них исторической родиной, но скорее нет. Скорее, это некоторая довольно разношерстная толпа, у которой в голове, так сказать, вероятно, на семитской базе, на базе культуры архаичной, есть какие-то идеи месопотамские, там, шумеро-аккадские, может быть, что-то египетское, какие-то свои небольшие племенные отличия. И только пройдя весь этот путь, войдя в завет на Синае, завет с Богом, и приняв этот Синайский завет, ну, так, по схеме, по крайней мере, по схеме составителя, дальше они идут в землю обетованную, и там постепенно составляют некую общность. Тоже, надо сказать, довольно рыхлую, потому что, когда северное колено и северные царства исчезают разрушенные Ассирией, ну, вот, там южные в основном заняты спасением себя в этой ситуации. То есть до конца сплоченным этносом, вероятно, они так, в конце концов, и не стали до конца. Но, тем не менее, вот как описать то, что вот эти вот все люди становятся единым целым, становятся единым целым. Вот автор предлагает, и составитель, соответственно, предлагает нам вот такую схему. Вот 12 потомков Израиля, они разные, про кого-то что-то рассказывают удивительное или детективное, да, кто-то поступает хорошо, кто-то поступает плохо, про кого-то ничего не сказано, там еще есть поэзия, заметьте, да, в конце «Бытия», там целый гимн про каждое колено, что-то вот такое вот говорится, и поэтому все то многообразие, которые читатель потенциальный наблюдает, этническое, культурное, в рамках единого народа Божьего, оно объясняется тем, что есть колено, все разные, но все братья и все вот участники Единого Завета. Скорее всего, вот невозможно сказать, было их, этих братьев, потомков Израиля, 11, 12, 13, ну, мы не знаем, у нас нет никаких документов, поэтому почему бы и не 12. Но для составителя важно их братство, то, что вот это такой сложно сочиненный, но единый организм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Троицке, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о ветхозаветных патриархах. Ну и самое главное – это земля. Почему вся история патриархов не приводит к тому, к чему в результате привел свой народ Моисей? Вот обещана земля, какие-то куски покупаются, покупается даже Авраамом пещера, в которой вот они находят свое последнее пристанище. Но окончательного вот этого вселения в обетованную землю не происходит при патриархах.
Ну, во-первых, конечно же, у древних народов, в том числе и у тех семитских племен и кланов, которые странствовали по Палестине и Египту в глубочайшей древности, ну вот есть некоторые представления о племенах и землях. И, соответственно, племя, у которого есть земля по праву от богов каким-то образом, вот оно здесь живет надежно. А если ты пришлец из какой-то чужой земли, ну и уходи, и нечего тебе здесь делать, ты на птичьих правах, тебя можно согнать, за тобой можно не признавать элементарных прав, да, и поэтому земля, которую, про которую можно сказать, это наша земля, и мы здесь потому, что нас Бог здесь поселил, это очень важно. Другие-то народы вокруг практически все себе заселили, все заняли, вот, и когда Бог обещает эту землю, обещать-то он обещает, а что все остальные? Несколько раз Господь говорит, вот всю землю там, которую ты видишь, я дам тебе. Но остальные народы существуют на этой земле, она им принадлежит. Вот этот эпизод с покупкой Авраамом поля, он на самом деле один из ключевых, чрезвычайно важных в самой истории, в рассказе об этом, в составленных окончательных текстах, потому что это попытка сказать, что вот нас Бог здесь с самого начала поселил, это земля, которую мы приобрели, не завоевали, потому что завоеванная земля не считается принадлежащей по праву, не считается это важно, очень мало ли какая шушера ассирийская или египетская, чего там где завоюет. Они как захватили, так и лишатся этого по праву, добровольно. Нам отдали это поле. Вот это как бы зернышко нашей земли. Соответственно, где будут жить потомки этого народа. Но это и тоже еще не все, потому что эта земля чрезвычайно мала. И наряду с разговором о праве на существование, в общем, конечно, толпа, вышедшая из Египта, ни на что не имеет права. Она, тем не менее, все-таки завоевывает и могла потерпеть поражение в этом, да? Вот они рассказывают обо всем этом, ну, уже позже, в книге Иисуса Навина, в Судьях, как о некотором завоевании, которое произошло потому, что такова была воля Божья. Здесь они приписывают, конечно, многое Богу, чего не следовало бы делать. Ну, вот они в рамках своих парадигм так говорят. Эта земля, как сказать, если Бог тебе не даст, то ничего у тебя не будет. Одновременно с тем, что мы только что говорили о некотором праве, есть и еще и разговор о том, что нет у тебя никакого права. Нету. Все пространство для жизни, которое у тебя есть, дает тебе Бог. И в этом смысле колено Левиина, которому не выделяют земли, про которому Бог говорит, я сам буду уделом левитов на земле Израилевой, да, вот оно образцовое, важное. Эта земля у левитов нету, но у других есть, но не потому, что они молодцы, а потому, что Бог им это дал, потому что моя вся земля, это тема поначалу в более архаичном контексте разговора о том, что у тебя будет земля и будет где жить твоим бесчисленным потомкам, а дальше переходит уже в разговор о том, что все принадлежит Богу.
Но если рассматривать ветхозаветные тексты исключительно с точки зрения того знания о Боге, которое нам полезно и нужно, то вся вот эта история первых патриархов, она напрашивается какой-то вывод, а какой он расплывается, потому что вот мозаика представления о Боге, во-первых, она, на мой взгляд, и у самих патриархов разнится. И, естественно, в нашем восприятии текста на эту тему мы тоже начинаем как бы немножко размывать границы образа, то есть понять, что же нам следует вычитать в истории ветхозаветных патриархов, чтобы что-то понять о Боге.
Ну, у нас есть Евангелие, где все сказано. Все, что можно и нужно знать о Боге, видно в глазах Иисуса из Назарета. Точка. Все остальное, ну, как бы, да, хорошо, но факультативно. И через Господа Иисуса Христа. Я бы сказал, что в историях патриархов, во-первых, важно увидеть, что даже если Бог кажется где-то незримо присутствует, или даже если он кажется отсутствующим, нет, у него есть план. у него есть план. И в этот план включаются все. И Авраам, и народ потомков Авраама, и потомки Авраама по вере, и все человечество. Божий план, ну, как бы мы так говорим, потому что у нас других слов нет, Божий замысел, включает весь мир и все человечество. Это первое. И второе, Бог сложнее, чем мы в состоянии помыслить. Мы не можем заранее, так сказать, предсказать его поступки, его мысли, как он говорит потом, «Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли». Бог больше и сложнее, чем мы в состоянии себе помыслить.
Ну и наша роль ведь тоже, наверное, должна учитываться, потому что иногда приходится слышать и в проповедях, и в толковании встречать объяснение, скажем, всех перипетий истории Иосифа таким образом, что вот через какие-то трагические и малоприятные события вот Господь творит некое благо. Но так ли это просто? И в этом ли все дело, что из любой отрицательной жизненной ситуации сделать вывод, что это там Господь так запланировал, чтобы тебе потом было хорошо?
Я думаю, что этот рассказ включен в текст вообще не для того, чтобы нам что-то рассказать о Боге, а потому что это относится к историческому преданию, к культурному наследию, как хотите назовите, народа Божьего. И, ну, не выкидывать же это, да, и драматическая история, важная, там, показывающая, что вообще не все так розово в этих самых коленах, в отношениях между ними. Но если Бог и присутствует здесь, то незримо. И он не описывается. Ну, если разбираться детально, там иногда люди там обосновывают Богом или приписывают ему свои взгляды, но это какие-то не такие значительные частности. Важно было составителю не выбросить. Это вообще, на самом деле, если опять внимательно и очень детально разбираться, то мы видим, что составитель часто, скажем, дублирует рассказы, потому что хватило бы одного, но у него есть другой, и он, по-видимому, не готов его просто выбросить, да? Не так, что он из огромного массива выбрал там немножечко, нет. Он очень бережно относится к тем преданиям и документам, которые до него дошли. Поэтому, ну, вот здесь это скорее разговор о истории Израиля и в меньшей степени о Боге и Завете.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, был сегодня гостем программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».